Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это 23 августа, понедельник. И для тех, кто следит за расписанием радиостанции внимательно, никакого сюрприза нет. Для всех остальных сообщаю. Сегодня внеурочный выпуск программы «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Сегодня, как и в другие дни, мы с вами посмотрим, что там произошло в тех самых новостях. Что случилось, что стоит обсудить, о чем стоит поговорить, что навевает скуку смертную, что является развитием сюжетов, которые мы с вами уже со всех сторон так или иначе обсудили. Напоминаю, что для того, чтобы продуктивно пообщаться, у нас с вами есть в первую очередь YouTube-трансляция, где существует YouTube-чатик, в котором можно писать мне, а можно писать другим слушателям, которые пишут там весьма иногда замечательные вещи. Замечательные, причем во всех смыслах. Также у нас есть Telegram-бот, координаты вы знаете, говорит МСК-бот, чтобы ему написать, надо в поиске найти его в Телеграме самом, ввести в поиск «Говорит МСК-бот» заклинание латинскими буквами и писать. Очень давно никто новенький не писал туда. Это значит, что вообще все, кто нас слушает и никуда не уехал этим летом, туда, где нет никакого интернета, где нет никакого радио, соответственно, все уже знают, как пользоваться. Вот Олег пишет, да, это из серии «Слушатели бронетанковой академии», как я их в одном из анонсов, да, называю. «Разве не главред Роман Бабаян должен вести свою авторскую программу?» Должен, но не сегодня. В расписании это указано, вы просто не отслеживаете. Так, что еще? А вот сообщение, видимо, по прошедшей, по выпуску передачи, да, джинсы могут стоить 150-200 тысяч, а футболка может стоить 75. О чем говорит гость? В нашем мире несправедливом действительно такое возможно. Я думаю, есть магазин, где вот это все продается. Туда вот многие люди, такие как мы, ходят туда, как в музей, да? Но вот, честно говоря, там действительно есть футболка за 75 тысяч. Это безумие, я с вами согласен. Ладно, это все, что называется, бьем мы по хвостам. Давайте перейдем к нашей повестке. Напоминает Виталий Фили, что сегодня ровно год, как Лукашенко с сыном Колей передвигался по Дворцу Независимости с автоматом. Можно и отметить. А можно и не отмечать. Давайте сначала по нашим стандартным пойдем таким фрагментам общения. Значит, по погоде обидел меня сегодня. Сегодня задел фактически. У меня сегодня научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Потому что сказал он, дальше цитата, «Москвичи просто избалованы нынешним летом, когда температура неоднократно превышала рекордные значения. Поэтому ее понижение может восприниматься как холод». Ну вот как это понять? Что значит избалованы? У нас так много тепла бывает в году. Так мы им избалованы уж этим самым теплом, да, что, конечно, хочется его побольше, и холода поменьше. Не вижу никаких противоречий. Но вот господин Вильфанд не прав. Он считает, что всегда нужно ориентироваться на средние климатические показатели. В случае похолодания наступает только когда температура становится ниже нормы на 3-5 градусов. Он также сообщил, что в четверг ожидается облачная и дождливая погода, и ветер будет южным. Ну, в общем, в целом они нас готовят к тому, что среднее у нас будет где-то градусов 20, 19-21. А вот, может быть, на выходные чуть будет потеплее, но в целом уже 20 градусов – это такой предел для нас с вами. Вот к этому нас готовят граждане синоптики, называя наше желание тепла побольше избалованностью. Не согласен я категорически. Так, я не понимаю, что пишет Олег, причем вот это сообщение он тиражирует 10 раз мне пишет. Не Танцкановского, но причину можно назвать, почему его нет его. Научитесь излагать свои мысли по-русски, я попробую вам ответить. Я не понимаю, что вы пишете, правда. Так, давайте по таким новостям, о чем, соответственно, можно поговорить, а можно просто, скажем, довести до сведения. Я вот благодаря нашим встречам с различными всякими экспертами, экологами и специалистами различного профиля стал следить подробно за темами карбонного следа, альтернативной энергии и так далее. И вот и вам тоже докладываю, потому что повторю свою мысль, что мне кажется, в этом есть как часть какого-то глобального обмана. Дурят нашего брата, рассказывая нам про зеленую энергетику и прочие дела. И вот чем больше я изучаю этот вопрос, чем больше я в него погружаюсь, вот тем больше вот это меня предчувствие, что называется, не обманывает. Потому что со скрипом, не знаю, сердца или чего, мозга или, возможно, кошелька, признают они, что все-таки зеленая энергетика — это, например, атомная энергетика, а вовсе не только лишь ветряки, приливные и прочее, и прочее. Вот. Но, тем не менее, они уже, вот ту аналитику, которую мне удается найти, да, и внимательно почитать, там, начиная с докладов ООН, да, вот они говорят о том, что, например, знаете, уж в духе такой прям вот этой новой этики. Я очень люблю это. Очень люблю, когда, что называется, подмена аргументов происходит эмоциональными такими вещами. Те, кто говорят о необходимости использования традиционных видов сжигаемого топлива, находятся не в тренде. Об этом говорить не модно, это максимально токсичная тема. Вы понимаете, да? Вы понимаете, что это значит? Ну, так же, как, наверное, я воспринимаю. То есть людям нечего сказать, и у них начинается токсичность. Так, значит, сегодня день освобождения Харькова от фашистов. Студент Добра нам пишет. Значит, так вот, про это, про карбоновый след-то я к чему? Также 30.08, 300 лет нештатского мира со Швецией, но это еще не сегодня, сегодня 23. Правительство Российской Федерации утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. К 2030 году не менее 10% всех выпускаемых автомобилей в стране должны быть электрическими. Концепция рассчитана на два этапа. Первый продлится до 2024 года, планирует подготовить технологическую базу для массового производства. По всей стране к этому времени их должны выпустить не менее 25 тысяч. Вторая часть — развития инфраструктуры. В этот же срок должно появиться не менее 9 тысяч зарядных станций. Вот. И все это идет в сфере определения ключевых направлений государственной политики, в сфере развития производства и использования на территории Российской Федерации электро- и водородных транспортных средств. Там есть целевые показатели, запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей, запуск производства катодных и анодных материалов, вот, в эксплуатацию не менее 72 тысяч зарядных станций и так далее, 1000 водородных заправок и так далее. В общем, и у нас тоже эта история развивается. Вот, ну, мы за ней с вами традиционно следим. Я не поверю, честно говоря, в 10% к 30-му году. Хотя в выпускаемых автомобилей, может быть, и поверю. В эксплуатируемых не поверю. Значит, по другим тоже темам, что еще? Европейские страны должны сами решать, нужна ли им новая волна мигрантов или нет, заявил премьер-министр Словении Янис Янша. Золотые слова, да, вот золотые слова. Можно перефразировать так, наверное. Жители любого города должны самостоятельно решать, нужна им преступность или нет. Это вот к вопросу. Конечно, они решат, что не нужна. Я, честно говоря, даже слабо представляю, кто скажет: да, давайте нам нелегальных мигрантов, беженцев. Конечно, конечно, мы уже со старыми все решили, все, они все полностью интегрированы в общество. Никакого экстремизма, ничего такого не происходит плохого. Давайте новых, мы готовы. Я не знаю, какая страна, ну, может такое сказать. Значит, между странами Совета ЕС нет согласия по вопросу приема афганских беженцев, по мнению этого оптимистичного господина. Вот. Он считает, что нельзя допустить повторения ошибки 2015 года, когда страны ЕС объявили о готовности без ограничений принимать мигрантов из Сирии и стран Северной Африки. Ну, и вот он пишет, что консенсуса нет, ни квалифицированного, ни обычного большинства, и непонятно, как это сделать. Вот. Ранее я напомню, что Себастьян Курц сказал, что никаких нам беженцев афганских не надо, и пока он находится на посту канцлера, он не допустит этого наплыва мигрантов. Значит, большинство европейских стран воздерживаются от четкого, конкретного и связанного ответа, там Франция, Испания, Италия, например. А Меркель квоту нарезала в 10 тысяч афганцев, Джо Байден распорядился выделить 500 миллионов для помощи. И сказал, что расширят доступ, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольство. Негосударственные, ну, НКО, американские и американские новостные агентства. Значит, кто временно хочет у себя размещать помогавших США граждан Афганистана? Албания, Канада, Мексика, Уганда, Чили. Косово и Албания тоже, да? Албания назвал, значит, еще Косово и, по-моему, еще Северная Македония. Не вызывает оптимизма в Европе вопрос будущей волны беженцев из Афганистана, но, очевидно, это случится. Лазон пишет, главное, чтобы наше правительство не повелось на эту зеленую аферу, а то получится, как у Горбачева с демократией. Вы знаете, мне кажется, что поведется. Потому что у нас есть драгоценный Анатолий Борисович Чубайс, который сказал прямо, что это шанс будет для новых мировых элит, и мы должны это оценивать, мы должны и так далее. Вот Мишустин, мне кажется, более здраво подошел, он говорит, надо изучать, что же они имеют в виду в этой самой истории про будущий там карбоновый налог, карбоновый след, продукцию с высоким углеродным следом. Надо изучать, надо готовиться. Если возможен нам ущерб, надо понимать, как с этим работать. Вот. Но Чубайс, я вам пересказываю один из эфиров, где мы это разбирали там достаточно, ну, там, в каком-то приближении подробно, сказал, что мы должны готовиться к новому вот этому самому энергопереходу, это такой новояз, да, экологический, ну, не только экологический, технологический, что для нас это большая проблема в силу того, что мы поставщик традиционных видов углеводородного топлива, ну, вот, ну, и, типа, большой шанс. Так что я думаю, что можем, как вы пишете, повестись на эту зеленую аферу. Мне кажется, ее придумали-то для нас как раз. Не звездными войнами, так хоть этим нам объяснить, что мы порождаем парниковый эффект все мы с вами. Весь этот ажиотаж вокруг электрокаров похож на огромную аферу, считает Борис, по крайней мере в России. Как такие машины будут передвигаться по 99% нашей территории, непонятно. Но вы знаете, честно говоря, вот тоже такого пессимизма я не разделяю, потому что есть и гибриды, например, да, есть и, ну, различные возможности, да. В конце концов, с доступом к электричеству у нас в стране, ну, значительно лучше, чем в ряде других стран. Ну, так что вопрос большой дискуссии. Меня больше всего беспокоит, где они столько лития возьмут. Я сейчас не имею в виду нашу страну, а вообще вот в целом вот вся эта история по поводу перевода всего и вся на электроавтомобили, ну, вызывает у меня вопрос, на который нет ответов. Так, значит, что еще? Ну, продолжается водевиль. По-другому не назвать, в трагических обстоятельствах, конечно же, отношения Александра Григорьевича Лукашенко с соседними странами. Итак, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша нарушила белорусскую государственную границу, спровоцировав пограничный конфликт. По словам господина Лукашенко, Польша выдавила в республику афганских беженцев. Дальше цитата. «Через Беларусь вы были правы, несколько десятков, может быть, сотен всех не пересчитаешь уже афганцев, ни иракцев, ни сирийцев, а именно афганцев, которых они позвали на Запад и пообещали принять, пошли на Запад». Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала Муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, а в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси, сказал Лукашенко на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Беженцы находятся у границ страны уже двое или трое суток. Дальше опять цитата Лукашенко. «Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе? Ночью у нас уже 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо подумать, что с ними делать», — сообщил Александр Григорьевич. Значит, напомню, что предыдущие события, да, в Литве ввели там режим чрезвычайной ситуации, и они продолжают упражняться в обвинениях. Лукашенко их обвиняет в том, что они строят лагеря для мигрантов. Но по факту есть кадры, и я думаю, что вот эта речь про них, когда среди, там, вот в этом, в межграничном, да, пространстве, а там это просто лес. Да лес, какие-то лесные такие дороги, причем облагороженные, да, не очень благоустроенные, наверное, правильное слово. И вот посреди, в этом лесу, посреди, на этих полянках, на этих тропах, сидят на земле люди. Я видел несколько роликов, видимо, все-таки речь не про одну группу, а про несколько. Вот, и сидят люди на земле. С одной стороны стоят физически подготовленные крепкие служащие погранслужбы из одной стороны, с другой, с другой. И вот ни туда, ни сюда. Уж кто там кого под угрозой оружия стреляет поверх голов, вопрос дискуссионный, потому что сами эти граждане докладывают, что их током били, например. Вот, если их били током, то это, в принципе, укладывается в концепцию Лукашенко, но я говорю, что это не один, ну, не один, видимо, эпизод, не одна группа лиц. Олег спрашивает, ну, вот у нас какой-то новый одаренный слушатель. Не от хорошей жизни бегут белорусы. Белорусы афганского и курдского происхождения не существуют. Это не белорусы бегут. Вот, но, в общем, ситуация продолжается и будет, видимо, еще какое-то время продолжаться. Но вот эти истории, когда вы сами учинили трэш, там, ну, в Афганистане, да, теперь вот Лукашенко про Афганистан говорит, а теперь не принимаете их, это, конечно, на мой взгляд, наполовину лукавство. Ну, тема будет развиваться, и я считаю, что Лукашенко есть в этом таком мигрантском гамбите не нулевые шансы выиграть. Конечно, они его обложили, конечно, они его будут облагать еще дальше, вот, но мне кажется, что силы не очень равны. Если у Польши, ну, более-менее с пограничной службой вопрос налажен, они давно с нелегальной миграцией борются, то вот у Литвы не так все хорошо. И учитывая характер местности, я так понимаю, там еще этот фактор накладывается, да, учитывая все эти обстоятельства, я думаю, что он может что-то себе выторговать. Ну, примерно, да, как это делал, продолжает делать Эрдоган, который тоже уже что-то про афганских беженцев уже заявлял. Вот, что еще из таких новостей? Другой Олег обиделся, вот, но говорит, вы этого Олега как-то идентифицируете или добавьте ему дополнительный позывной. Тут много Олегов, они все из них такие. А, да, хорошо, согласен. Тот Олег будет у нас Олег латинскими буквами. 856-й. Вот. Эдмонд считает, что чьи страны участвовали в бардаке в тех странах, пусть этих стран их и принимают. Если нет, если не принимали участие в бардаке, пусть не принимают. Да вы знаете, тоже позиция такая. Кто же сознается-то? что да, мы участвовали там в деятельности по уничтожению или наоборот там, да, ну, какой-нибудь, я не знаю, там, афганской государственности. Это, да, мы бежали оттуда бегом, и поэтому, да, давайте посчитаем, сколько в сотнях тысячах мы готовы принять. Ну, линейная логика здесь не работает. Здесь вообще никакая логика не работает, но, тем не менее, ситуация интересная, да, она будет в развитии. Я думаю, что будут об этом говорить. Вот Меркель уходит, а так бы, я думаю, что ее бы тоже втянули в это обсуждение, поскольку у Германии самый плачевный опыт по предыдущей волне 2015 года мигрантов, вот самый тяжелый, поскольку для них, для всех это земля обетованная с их пособиями и условиями. Так, значит, напомню, тоже такая новость интересная. Все-таки началась вот тот саммит Зеленского под названием «Крымская платформа». И там представители, по заявлению Зеленского, 45 государств приехали или собираются приехать, обсуждают таким замечательным составом, как вернуть Крым, каким образом, как это вообще возможно. И вот сегодня Зеленский поиграл в такого тролля, да, он сказал, что готов и Россию включить вот в эту самую крымскую платформу, пообсуждать деоккупацию, как он выразился, да, Зеленский. Ну и также дополнил более интересные вещи, да, вот после шуток, да, идет уже какая-то конкретика. Самостоятельная Украина никогда не сможет Крым, он сказал. Можно заставить Россию только общими усилиями. Многие лидеры западных стран, по мнению Зеленского, вот что называется, тепленькая пошла, не приехали на саммит из-за боязни России. О ком идет речь, он не уточнил. Отличного участия в мероприятии, я напомню, отказались Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. От США приехал министр транспорта, ну или собирался приехать. Это к вопросу из-за боязни России. Если уж говорить про тему Украины, так или иначе ее затрагивая, в Туле задержали гражданина Украины, который пытался узнать какие-то секретные сведения о российском вооружении. Много на эту тему было комментариев. Это по Центру общественных связей ФСБ дал информацию. Он пытался вербовать россиян, работающих на оборонных предприятиях, чтобы у них что-то выяснить по новым, как пишут, перспективных разработках в области стрелкового вооружения. Вот не знаю, что же он там такого хотел выяснить, да, тоже вот эти многие коллеги задавались сегодня этим вопросом, да, я-то, честно говоря, тоже не понял, как можно, покупая, да, пытаясь купить там данные у сотрудников оборонных предприятий, да, что-то интересное в это... выяснить такое, да еще чтобы оно было применимо. Ну, мне кажется, как неводом, да, пытаются грести все, что есть. Есть еще ряд интересных там других новостей, например, новость о том, как нам сегодня МВФ денег дал, да. Вот, но ее и другие подобные новости мы уже после выпуска новостей с вами разберем, а давайте сейчас послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Это 23 августа, понедельник. И сегодня у нас программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И у микрофона, как обычно, в «Отбое», но не по понедельникам, Александр Асав. Ну, продолжаем с вами идти по темам дня, по... новостям. В общем, все как обычно, но не по понедельникам. По понедельникам обычно другое. Вот. Но стоит сказать, наверное, стоит отметить, что сейчас 6 баллов в Москве. Я думаю, что может стать чуть посложнее, но вот Яндекс так не считает. Видим, все-таки народу в городе меньше. Да и по цифрам, кстати говоря, по цифрам автомобилей видно, что людей серьезно меньше. Тот, кто мог свалить в отпуск, видимо, это сделал. И находится сейчас там счастливые люди. Ну вот, 6 баллов, какая-то стандартная достаточно ситуация. Но вроде вот даже по таким ощущениям полегче. По таким ощущениям полегче на дорогах, не знаю. Вот. Продолжаем с вами по новостям. Обсудили, соответственно, мигрантов. Таких мигрантов, сяких. Значит, что еще хотелось, да, обратить внимание? Ну вот, смотрите, да, с удивлением узнал, что нам кто-то может дать каких-то средств, и это нам, на нас не накладывает никаких обязательств. Сегодня Международный валютный фонд перевел России пакет специальных прав заимствований SDR в объеме 18 миллиардов долларов. Это произошло благодаря вступлению решения от организации 2 августа. Интригует, правда, вот если не разбираешься прям. 18 миллиардов нам перевели. Эмиссия в объеме 650 миллиардов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть получили США, это 17,4%. В России 2,71%. Всего же на страны СНГ, Грузию, Украину пришлось порядка 25 миллиардов. СДР — это искусственное платежное такое средство. Курс зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. До нынешнего размещения в обращении находилось 290 миллиардов. Сейчас вот увеличено в 3 раза. Россия может добавить полученные средства в международные резервы, но, однако, в нынешних условиях они фактически не нужны. Значит, это нужно обвинять, ну, для того, чтобы это конвертировать как-то, нужно под них либо кредит МВФ получать, либо как-то менять на валюту в другой стране, но сейчас, поскольку будут выдвинуты требования, это не очень интересно нам. Вот. Еще один способ, да, это благотворительность. Благотворительность, можно эти деньги отдать государствам, которые нуждаются, но в таком случае эти деньги пойдут, например, Украине. Потому что помощи по политическим причинам лишились Венесуэла, Мьянма, она же Бирма, да, и Афганистан. Но, однако, Белоруссия получила 900 миллионов долларов тоже по этой программе, хотя эксперты ожидали, что МВФ откажется от перевода туда средств. Значит, больше всего по этой программе выгоднее всего получил Таджикистан. Он за счет этих денег может увеличить международные свои резервы на 19%. Ну, такая новость, она мне показалась интересной, поскольку я вот в этих делах не очень сведущ, наверное, как и там средний обыватель, да, но мне вот показалось это интересным. Значит, что еще? Ну, по финансовым новостям пишут, что компании во всем мире были оштрафованы на миллиард государствами за отмывание денег. Мне кажется, это не очень много. Но вот дает прогноз, что если в том же темпе будут штрафовать, к концу 2021 года 2,2 миллиарда будет. Это в 5 раз больше, чем в 2019 году, но уступает рекорду в 3,3 в 2017. Ну, интересно, но мне кажется, не очень значимо. Мне кажется, что отмывание денег — это совсем другие объемы, совсем другие объемы. Так, стоит поговорить про Афганистан. Там, я думаю, что у нас будут с вами ежедневное обновление информации. Удалось нам с вами поговорить на прошлой неделе об этом с заместителем министра обороны Российской Федерации. В целом он нас подуспокоил, сказал, что у нас граница на замке. Мы все про это знаем, ко всему готовы. Есть опыт работы с такими сложными историями. Но, тем не менее, мы все равно следим. Сегодня он тоже комментировал на одной из радиостанций этот вопрос, и там задает ведущий вопрос: а что вы думаете, как быстро талибы, запрещенные в России, да, надо же оговариваться теперь, как быстро запрещенные в России талибы поставят на колени паншерское вот это самое сопротивление? Вот, а я им говорю, что, скорее всего, та информация, которую мы получаем, она уже либо устарела, либо отрывочна, да, поэтому делать какие-то выводы, исходя из того, что есть, ну, не очень дальновидно. Вот, но у нас же хочется ярких, как минимум, выводов, да, и быстрых. Вот. Но информации все меньше и меньше. Вот я смотрю, чем сейчас питаются основные новостные агентства, поскольку корреспондентов уже почти ни у кого нет каких-то, но и которые есть информацию, не дают. И это уже какие-то там, и кто-то из роликов на Ютубе черпает, кто-то по сообщениям источников, да, ведет информирование. Ну, в общем, я думаю, что запрещенные в России талибы зажмут информацию совсем в какое-то узкое горлышко и будут выдавать только выгодные им какие-то картинки. Но, тем не менее, вот еще такое, помимо того, что сегодня сказали, что никакого продления срока вывода войск для британцев и американцев и немцев не будет. Будут последствия, если это будет не выполнено. Помимо этого, есть еще ряд новостей. Кстати, была забавная новость. Уж не знаю, насколько это правда, но писали о том, что немцы в первую очередь вывозили запасы алкоголя различного, а потом людей. Думаю, что врут, конечно же, да, хотя все возможно в нашем безумном мире, но там вот перечислялись запасы, да, достаточно какие-то серьезные, которые были эвакуированы. Не знаю, насколько это так или не так. Давайте поговорим о том, что известно более-менее достоверно. Значит, в понедельник утром, то есть сегодня, у ворот аэропорта в городе Кабуле фактически был такой локальное столкновение с участием американских и немецких военных. Бундесвер сообщает об одном погибшем, но это не военнослужащий Бундесвера, это афганец из сил безопасности страны. Еще трое афганских силовиков ранены, американцы и немцы не пострадали. Я напомню, что хаос в якобы закрытом аэропорте Кабула продолжается с 15 числа. В воскресенье, то есть вчера, да, там пытались на территорию аэропорта попасть люди, потому что они не теряют надежды, хоть тушкой, хоть чучелком, как бы вырваться через аэропорт, хотя, мне кажется, это уже невозможно, да, там американцы вывозят своих, британцы своих, но, тем не менее, люди туда прорываются, и вот в минувшее воскресенье в давке погибло 7 афганцев на входе, да, в аэропорт. Причиной стала проверка пытающихся улететь британскими военными. Британцев теперь обвиняют в сделке с запрещенными в России и талибами. Значит, поскольку там вот они досматривают, они груз досматривают людей, а рядом сидит проверяющий, да, уже от новой власти, что называется. Ну вот, ну, вообще пишут, что за там последнее время в давке погибло не менее 20 человек, то есть ситуация там какая-то аховая, да, какой-то трэш. Значит, по поводу красной черты 31 августа, я сказал, что запрещенные в России талибы всех предупредили и сказали, что никаких продлений не будет, и будут последствия. Поэтому, если они продлят присутствие, это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости. Это представитель движения Сухейл Шахин такой заявил. В противном случае это вызовет реакцию. Значит, сказали, что также, что не будут формировать правительство, пока все иностранцы, ну, в первую очередь, американцы, не выйдут. Не будет нового правительства в Афганистане, пока последний американский солдат не покинет страну. Наш народ жаждет экономических преобразований. Ну, они обещали объявить о создании правительства в ближайшее время. Значит, де-факто, не де-юре, признал соседний Иран. Возобновлены поставки топлива, которые до этого упали на 70%. Значит, МИД Ирана сообщает, что история Афганистана показывает, что у кризиса в этой стране нет военного решения, поэтому, соответственно, они говорят о необходимости создания правительства. Джо Байден раньше допускал возможность продления сроков. Значит, цитата была следующая. «Мы надеемся, что нам не придется продлевать срок, но я подозреваю, что будут дискуссии о том, как далеко мы продвинулись в этом процессе». 36 тысяч, вот по последним данным, Соединенные Штаты вывезли. за минувшую неделю треть, да. Ну вот, Байден обещал помощь людям из самых уязвимых, афганцев, женщин-активистки и журналисты. Журналистов увольняют, и женщин-журналистов в первую очередь увольняют. И там много информации вот такой обывательской, не там заявлений высших лиц, а именно свидетельств, что, например, религиозные вот эти женские одежды подорожали там чуть ли не в 10 раз, потому что раньше были особо никому не нужны, сейчас в дефиците, да, то есть их не было такого количества. Что вроде бы пока правило лояльное, да, не, вот не нужно там полностью заматываться и полностью лишать женщин там образования и так далее, но тем не менее де-факто это начало действовать, потому что люди боятся и понимают, да, чем это может грозить, и так или иначе делают выводы. Вот, значит, что еще? Значит, завтра, видимо, будет видеоконференция с лидерами стран, в которой будут принимать участие Джонсон и Байден, и ряд других лидеров Большой Семерки, где они будут говорить с Байденом о продлении сроков той самой эвакуации. Потому что британцы вывезли всего 6 тысяч человек. Еще 6 тысяч необходимо вывести на этой неделе. Ну вот. Соединенные Штаты ограничили вход на территорию аэропорта. Могут туда теперь войти только граждане США, граждане НАТО и держатели американских грин-карт. Бывших силовиков, бывших чиновников, бывших служащих различных околоамериканских НКО и ведомств на территории аэропорта пропускать не будут. Сейчас там, по некоторым сведениям, скопилось до 20 тысяч человек, и чаще всего это молодые мужчины без документов. Работа аэропорта полностью приостановлена. Возвращаясь к Панджишеру, да, тоже новости оттуда, я уже упоминал, что говорят, что ультиматум, но ультиматум не военный, а политический, что прогнозы, что Панджишер падет вместе с потомком панджишерского льва, и что нет у них никаких шансов, честно говоря, не знаю. Вот мне не очень понятна отсылочка, да, что наиболее охотно они общаются с российскими консулами, и поэтому информация о состоянии дел в Панджишере, остатках этого самого Северного Альянса, она вот по этим источникам идет. Меня, честно говоря, это смущает, но давайте подождем каких-то более содержательных новостей. Вот, в целом напомню, кто не следил, в Панджишере укрепились представители, да, прежней власти до талибской и готовы держать сопротивление. Значит, Песков сегодня сказал, что я перефразирую, наверное, своими словами скажу, как я понял, что сегодня вот на внеочередном заседании ТКБ обсуждали и там грядущую гражданскую войну в Афганистане и так далее, и Россия, в общем, не будет вмешиваться в этот конфликт. Это Песков сказал. Вот, значит, участники этого совещания, оно было в закрытом формате, но Песков вот дал каких-то подробностей, и президент в своем выступлении высказали особую озабоченность в связи с тем, что ИГИЛ, запрещенный в России, сохраняет в Афганистане довольно сильные позиции. Мы об этом говорили, кстати говоря, и с Картополом, да, с замминистром обороны Российской Федерации. Это тоже очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ДКБ. Было важно не допустить инфильтрацию исламизма на территорию государств-членов АДКБ и пресекать вербовку граждан нашей страны в ряды экстремистов, в том числе с использованием социальных сетей и интернета. Вот, значит, такая информация, да, ситуация продолжается, она, очевидно, будет продолжаться, только я думаю, что мы все меньше и меньше, да, будем узнавать о том, что там на самом деле. Значит, Киргизия перестала выдавать визы афганцам. Раньше Бишкек заявлял о том, что 500 граждан примет из числа студентов. Ну вот, значит, в июне-июле 2000 перешли границу Таджикистана, наверное, это беженцы, да, их назад самолетами доставили в Кабул, ну вот, чтобы из Кабула они куда-то еще, да, это вот за последние два месяца. Значит, 15 августа, напомню, обсуждали это, по-моему, с вами, да, 30 афганских самолетов и вертолетов в Узбекистан перелетели, их принудительно посадили. Вот, в городе Термез, там 600 афганских военных, еще 150 пытались перейти границу пешком. Их обвинили по статье незаконном пересечении границы, и но многие из них уже предпочли тюрьму возвращению к талибам, запрещенным в России. Вот. Есть серьезные опасения по поводу туркменской границы, но опять пока тревожных никаких сообщений на эту тему нет. Так, значит, по Афганистану, ну, там новости-то поступают каждую минуту, я говорю, ну, вот содержательного уже мало что есть, да. Вот, если у вас есть какие-то соображения на тему того, как надо действовать, как стоит действовать России или никак не стоит, кроме как сохранять свои собственные вот, контуры безопасности, давайте об этом поговорим по телефону. Номер прямого эфира 8-495-7373-948. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Вайс.
Здравствуйте.
Я думаю, России надо сохранять нейтралитет, в том числе по запрещенному, в кавычках. Я имею в виду то, что на самом деле данные талибы не совершили ни одного теракта, не то что на территории России, но и на территории постсоветского пространства. И ни одна ячейка, в отличие от тех трупажеров, которые скопились в Паншере, и которые питают с помощью постсоветского пространства нашу территорию.
Почему вы их называете трупажерами?
Мне потому что интересно. Это как раз вот эти ублюдки, как раз, которые с 92 по 2005 год уже при американцах тестировали не только узбекскую и туркменскую границу, но и таджикскую. По таджикской границе с 92 года по 2005 было совершено 500 боестолкновений, и в том числе попыток или осуществленных попыток прорыва 1500 данных так называемых действий с их стороны, со стороны афганских узбеков, и в том числе Дустума, в том числе и так называемого которого хвалят почему-то в нашей стране Шаха Масуда. Именно они устроили из Паншера и с баз душманов и различной нечисти, которые они сейчас сконцентрировались с ИГИЛом.
Давайте это как-то менее эмоционально, мы фактуры же обсуждаем, а то у вас там
но я имею в виду 13 июля 1993 года как раз вот эти таджики устроили кровавую бойню 12-й погранзаставе московского погранотряда на территории Таджикистана. Вот, и поэтому я считаю, что Талибан там наведет порядок, тем более в их рядах воюют те же афганские таджики, хазарейцы, чараймаки, все представители этносов, в том числе и белужи, которые компактно проживают на территории Пакистана, Ирана и в марийском вилаяте Туркменистана, у которых даже в советское время не было паспортов, я там служил, я знаю. Поэтому в любом случае это весомое так называемое движение, которое в любом случае признает мировое сообщество, никаким террористическим не является, а то, что ей приписывают, она вела террористическую так называемую партизанскую борьбу в отношении американцев и 49 стран, которые оккупировали Афганистан на протяжении 20
лет. Делать-то что надо-то?
Что?
Делать-то что надо или ничего не надо?
Ну, а Россия уже продемонстрировала свою готовность любым группировкам, непосредственно продемонстрировала свою военную мощь. Тем более еще хочу сказать один из эпизодов в начале июля, когда так называемые афганские силы безопасности и военные оказались на территории Таджикистана, они уже пытались провоцировать с территории Таджикистана своими обстрелами, когда вели оставленную территорию Афганистана в отношении талибов, они пытались открыть огонь, и они были разоружены и арестованы. Я в любом случае ДКБ здесь как-то звучит очень презентативно, потому что Киргизия в любом случае не пошлет в Таджикистан войска, у них и по сей день продолжаются пограничные споры по поводу, вооруженные споры по поводу водных ресурсов, не только искусственных, но и природных. А Казахстан еще в начале прошлого месяца заявил, что ни один казах не поедет.
Спасибо, Вайс, за подробную справку, тем не менее не понял я вашу позицию, что делать, чего не делать, чего... куда обращать усилия, куда не обращать. Я думаю, что мы с вами продолжим на эту тему говорить через там, некоторое время. Мне есть что сказать, потому что мне кажется, у меня и появляется вот, анализом большого количества материалов, понимание, появляется какое-то видение, и об этом с вами поговорим. Но сделаем это уже в следующем часе, потому что сейчас у нас с вами рубрика «Перезагрузка», и вот после нее и новостей мы с вами продолжим.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ремонт Большого каменного моста в Москве завершится к сентябрю. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Работы идут с опережением сроков. Нормативный срок 2 с лишним года. Но мы его сделаем примерно за год, то есть в сентябре. Раньше на год. Отдадим этот объект для эксплуатации на последующие годы, сказал Бирюков. Он отметил, что на мосту также ведутся реставрационные работы. Большой каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года. Объем ввода жилья в России по итогам полугодия вырос почти на 30%. За первые 6 месяцев года в стране построили 36,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Такие данные опубликовал Росстат. В Минстрое отметили, что увеличение объемов ввода жилья связано прежде всего с эффективными мерами господдержки строительной отрасли. В соответствии с указом президента Владимира Путина, объем жилищного строительства в России должен быть увеличен не менее чем до 120 миллионов квадратных метров ежегодно к 2030 году. В Подмосковье ввели запрет на некоторые виды отделок фасадов новостроек. Нельзя использовать профлисты, сайдинг, а также тонировку окон, сообщила главный архитектор региона Александра Кузьмина. Новый стандарт жилищного строительства был разработан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кузьмина добавила, что согласно стандарту вводится единое правило по обязательному остеклению балконов и лоджий, визуальному сокрытию кондиционеров. Кроме того, застройщикам рекомендуют использовать архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, расположенных на центральных улицах. На современном рынке недвижимости принято считать, что квартиры продаются через рекламу на профильных порталах. Это действительно следствие информационной открытости рынка и смещения поведенческих сценариев покупателей в зону онлайн-выбора. Но всегда ли это так? По наблюдениям экспертов агентства «Простор недвижимость», такая картина мира лишь отчасти отражает реальность, а сами покупатели квартир зачастую не могут вспомнить источник, из которого они узнали об объекте. А если помнят, что из интернета, то часто путают порталы по названиям или вообще вспоминают только самые известные. В итоге реальной статистикой об источниках покупателей обладают только крупные агентства, собирающие ее различными перекрестными средствами аналитики. Вот интересные цифры, которые приводят эксперты «Простора». Примерно 6% покупателей квартир узнают о выбранном объекте от знакомых. Еще 8-10% из внешней рекламы на объекты. Например, повешенный в окне баннер или даже простая расклейка. 45-50% покупателей подбирают себе объекты к сделке не сами, а с помощью риэлторов, которые используют профессиональные базы. Так что на долю прямых покупателей с порталов остается реально от 30 до 40% сделок. А вот то, что цифровизация все больше проникает в нашу жизнь, это факт. Действительно, количество сделок, проводимых с так называемой электронной регистрацией, растет от месяца к месяцу. И именно карантин эту тенденцию и подчеркнул, и усилил. Современные сделки требуют современного подхода. В цифровом оформлении купли-продажи квартир есть множество нюансов, которые стоит учитывать, ровно как и в современном подходе к поиску покупателей. Начните с бесплатной консультации именно по вашему вопросу с экспертами «Простор недвижимость» и телефон горячей линии 921-4901. Помните, что принимать серьезные решения лучше не на основе предположений, а на основе достоверных данных. Звоните и получайте эти данные бесплатно и по стоимости квартиры, и по технологиям продажи или обмена. Телефон 921-4901, код Москвы 495, консультации бесплатны. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 23 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Хотя должна быть другая, но сегодня вот так, не удивляйтесь. И у микрофона Александр Асаф. Мы с вами продолжаем обсуждать различные темы, новости, заявления, события и так далее. В общем, как обычно, в другие дни. Я призываю вас звонить по телефону 8-495-7373-948 и делиться своим мнением по происходящему в Афганистане, вокруг Афганистана, по, вот, по линии АДКБ, что вы думаете? Насколько, как вы считаете, информация тревожная и так далее и тому подобное? Соответственно, желающих, кроме Вайца, не было пока. Ну, я надеюсь, появится. Что интересно, да, вот еще из новостей. Бывший афганский министр Саед Ахмад Шад Саадат полгода назад свалил, уехал, прошу прощения, из Афганистана на фоне сообщения о скором уходе американцев, когда эту тему стали качать. И вот он живет в Германии, в Лейпциге, и работает в доставке еды. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. О, это, видимо, человек, который не может себя найти после ухода американцев из Афганистана. Но, тем не менее, вот это либо запись, да, это либо запись, либо вот живой один и тот же человек фактически годами звонит и выражает свое недоумение нашим стилем информационного общения с вами. Света Москва спрашивает, когда будем выводить своих? А есть сообщение, что мы своих выводить не будем, что у нас все нормально, наши, собственно, люди работают без какой-либо угрозы. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, это город. Видите ли, я вижу самой первоочередной задачей реально это укрепление границы Таджикистана с Афганистаном. При этом мне кажется, что ни в коем случае я солидарен с президентом Путиным, простите, с господином Песковым о том, что мы не будем вторгаться в конфликт, разумеется. Хотя бы потому, что мы вряд ли будем одной из его частей. Здесь уже сама по себе, как мне кажется, неадекватность ситуации. И то, что касается Таджикистана, вы знаете, это прозрачная граница, насколько известно. Можно было от Душанбе доехать до Кабула, причем беспрепятственно, абсолютно еще несколько лет назад.
Ну, я думаю, что все выводы из ситуации сделали, честно говоря. Мне кажется так, судя по сообщениям. То есть в том, что вот сейчас можно как-то свободно проникнуть, уже такой информации нет. Есть информация о том, что затруднено перемещение по всем трем границам наших соседей, да, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан. Но про это пишут, по крайней мере.
И да, совершенно верно, совершенно верно. И мне кажется, это стоит приветствовать. Еще, что, как мне представляется, стоит приветствовать, это подготовка специалистов с языком пушту. Естественно, это очень прикладная проблема. Ясно, что тема может развиваться так, что вот московские вузы, да, была кафедра пушту, совершенно очевидно, в институте стран Азии Африки, в большей степени, как, может быть, вам известно, была более широкая кафедра языка Дари, это родственный фарси и таджикскому. Ну, то есть это языки одной группы, и поэтому, естественно, там было дело поставлено на очень широкую ногу. Кроме того, наши коллеги в Таджикистане, как мне кажется, большие специалисты, и не только в области языков, но и в области определенных тактических действий, да, и, пожалуйста, имейте в виду, я не имею в виду ни в коем случае подмену стратегии и тактикой, поймите меня правильно, но я имею в виду, что они могли бы очень сыграть огромную роль, простите за эту избыточность, в укреплении таджикской границы. И более всего, что мне хотелось бы подчеркнуть, это наркотрафик. Потому что проблема крайне мощная, это проблема международная, и мне представляется, что Россия смогла бы внести свою, ну, мягко говоря, весомую лепту, если так можно выразиться, в решение вот этой проблемы, потому что...
Смотрите, знаете, там очень много таких разных по тональности сообщений, причем я бы хотел обратить и ваше внимание, и всех остальных слушателей, как меняется информационный контекст обсуждения этих проблем на западных средствах массовой информации. Ну, да. Во-первых, все пишут, вот эти талибы, запрещенные в России, уже не те, как те. они уже совершенно другие, все будет посвободнее. Они вот сказали, что не будут наркотрафиком заниматься, значит, не будут. Они им не занимались, они только мзду брали. Значит, этого бояться, наверное, не очень стоит. Скорее всего, они вложат дополнительной мздой тех, кто этим занимается, и будут пресекать. В конце концов, это там харам, в смысле, недопустимо по их там верованиям. Но я, честно говоря, в эту логику не очень верю, да. Ну, то есть, мы знаем про необипролитий.
Я не верю совсем. Я не верю категорически. Те талибы, не те талибы. Это буквально то же самое, что тот убийца, не тот убийца. Какой-то более сентиментальный, какой-то с более резиновым.
Прогрессивный. То есть тот он с молотком ходил, а сейчас у него пулемет. Ну, как бы, да? То есть технический прогресс налицо, да?
Просто барабанная палочка. Он просто глазит по голове. Не верю. Вы знаете, ни одному вот этому утверждению в отношении террористов. Что выделяло Гудну? Я имею в виду в данном случае государство, которым я интересуюсь, это Израиль. И обратите внимание, там у людей им было нечего терять. Шахидки, которые были шантажированы своими братьями, что они расскажут всему граду и миру, что девочки не так себя вели, пугало их до такой степени, что они безропотно шли выполнять приказания своих братьев. И поразительно, и далеко не только шахидки. Я имею в виду в данном случае 2005-2006 год, Гудна вторая, да, так называемая третья интифада уже по счету, если я не ошибаюсь в данном случае с номером. Видите ли, у меня ощущение, что то, о чем говорят в данном случае, о разности террористов, не делает террористов не террористами. Спасибо.
Спасибо. Ну, посмотрим. В любом случае, да, мне кажется, вот то мероприятие в формате АДКБ, которое прошло, да, я думаю, что вот стоит, скажем так, интенсифицировать общение, да, по этой линии, поскольку, как мы и с вами говорили в пятницу, да, вот применимость, да, и актуальность вообще сотрудничества АДКБ, да, она вот возросла многократно. Хотя раньше так посмеялись. Ну, чё там, это же не НАТО, вот НАТО это угу-гу. А фактически у кого вот опыт, у кого знания и кого навыки, да, это вот, соответственно, становится актуальным прямо сейчас. Вот, ну, посмотрим, как будут развиваться, как бы, события. Они прямо сейчас, конечно, развиваются, да, тут там история-то, она в такой динамике находится. Вот август, да, то мы вот с вами живем там вне каких-то событий, вне какой-то повестки. Ну, вот в прошлом году это были выборы в Беларуси, да, в это время, там еще что-то было. Ну, вот, вроде тихо, спокойно, ничего не предвещает, да, и тут вот бабах! Бабах, и даже американцы, соответственно, имеют в определенной степени бледный вид, да, если у них там фактически локальные бои в аэропорту уже идут. Американский генерал Хэнк Тейлор, вот сейчас сообщение, да, на лентах новостей, заявил, что власти США на данный момент задействовали для эвакуации 18 самолетов 6 коммерческих авиакомпаний. Вот как это проходит все на фоне того, что аэропорт закрыт, посадить самолет невозможно, ну как-то они садятся. И вот свежие цифры, что еще надо 16 тысяч вывезти, 42 тысячи уже выведено, да, вывезено. Вот. И Джо Байден, я напомню, сказал, что надеется, что они в срок успеют. Но, тем не менее, завтра совещание по этому вопросу. Вот, ну, посмотрим, как нас с вами это коснется, да, вот мне кажется, честно говоря, что не очень сильно, но давайте посмотрим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Алексей.
Да, здрасте.
Здрасте, я правильно позвонил?
Правильно, говорите.
Алло, Алексей, вот у меня такой вопрос, смотрите, вот сейчас мы обсуждаем Афганистан, Таджикистан, вот я сам, Сергей из Москвы, я служил 97-98 по 2001 год. И вот большая была ошибка России, то, что мы вывели войска с Таджикистана, так как Таджикистан не готов защищать свою территорию, понимаете?
Почему вывели? Там база есть.
Ну, база 201-я дивизия, я служил 3 года по контракту 201-й дивизии, но она не сможет защитить Таджикистан, потому что вся территория пограничных войск, она сейчас осталась на таджиках. оружия, боеприпасов этого всего не хватит.
Ну там, если вы за новостями следите, ее усилили, там переброска была войск и там...
Вы знаете, переброска, у меня родственники до сих пор остались там, которые живут прямо на границе, Нижний Пянж, Пянже, да? И да. Я постоянно общаюсь с ними, и они говорят, стоят беженцы, много чего не показывают по телевизору, понимаете?
Ну это всегда так, я же говорю, что мы с вами владеем отрывочной информацией. То есть вы считаете, граница не устоит?
Нет, граница не стоит, это однозначно. А вот по поводу талиба, вот сейчас предыдущий человек говорил там, ну, слушатель, что вот там надо укреплять. Они более 20 лет талибы воевали. С чем они могут заниматься? Земледелием? Нет. Они сейчас подкопят сил, возьмут весь Афганистан и пойдут дальше. Однозначно.
Но смотрите, есть достаточно такая убедительная версия, ее тоже много обсуждают в профессиональном сообществе, среди специалистов по Афганистану. Они говорят, что вот талибы, запрещенные в России, от запрещенных в России игиловцев, достаточно серьезно отличаются тем, что у них нет экстратерриториальных планов. Они хотят вот свой вилаят... Сделайте микрофон, это, радио потише. Невозможно говорить. Спасибо. Вот, что они вот установят свою власть на своих вот этих органических территориях проживания пуштунских племен, и им не надо дальше. И они сами об этом говорят. Им бы, наоборот, собраться назад там из Катара, и из Дохи, из Пакистана и так далее. То есть, что у них нет планов. Но, как мне кажется, в этом есть логика.
Ну, по сути, да. Но если вот человек, который больше 20 лет воевал, у них поколение в поколение передается, вот там, верный, неверный, там, война, вот это все, да. Чем он будет заниматься, который больше 20 лет воевал, человек? Что он будет? Выращивать картошку, арбузы? Чем займется вот это все войско, которое воевало?
Ну, картошку вряд ли. Вот, спасибо за вашу информацию, ваш вопрос. Но, честно говоря, судя по тому, что я как бы вижу, да, то, что пишут, ну, они, соответственно, вот захватили власть, да, захватили государство. И вот там вчера он был гражданином Пакистана, да, каким-то, ну, совершенно обычным человеком, сегодня он губернатор там целой области. И вот, ну, какими-то такими вещами они, да, государственным строителем, если это можно так назвать, да, вот люди пишут, что раньше там стояла будочка за проезд, собирала с автомобилей, да, то есть там чек выдавался, ну, какая-то инфраструктурная была история. Сегодня ходит мужчина с бородой, деньги в мешок собирает, да, ну, наверное, тоже какая-то там должна появиться инфраструктура. Более того, сегодня, по-моему, была новость о том, что они вызвали работающих раньше среди там чиновничества и так далее, чтобы с ними поговорить о новой работе. Они все-таки хотят инфраструктуру удержать. Я не хочу их идеализировать. В этом смысле Гурген совершенно прав, да, потому что вряд ли это люди, ну, мягко говоря, мирные, которые действительно какую-то свою там стезю поменяют на мирную, да. Но в любом случае, мне кажется, они прекрасно понимают, что если им сейчас устроить там второй ИГИЛ, запрещенный в России, у этого могут быть прям международные последствия, такие же, как были у ИГИЛа. Не знаю. Не знаю, это лишь мои предположения. Давайте ваши послушаем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. Если предположить, что талибы в своей сущности, в своем видении мира, там, в своем мировоззрении не изменилось, совсем не изменились, ну, что, однако, спорно, то мир вокруг них-то изменился радикально. То, что было 20 лет, уже не годится для сегодняшнего дня. Даже если они какие-то ограниченные в своем там политическом мышлении на их высоком уровне, но они, наверное, способны понять, что будет с ними в случае повторения агрессии и то, что было там в 2001 году, когда их быстро успокоили. А потом, ну, давайте наших-то совсем дураками не представлять, что люди, которые вели с ними переговоры, вот бардачи приезжали в Москву-то, что наша разведка, наши информационные все эти спецорганы, они что, не способны понять ситуацию? Да. И прям так это сразу согласились, что ли, не проанализировав, что ли?
Не, ну, видите, смотрите, я вот вижу два заблуждения, да? Ну, не заблуждения, да, две версии бытия. Первая версия такая. Да чё мы там боимся? Они все у нас уже здесь, вон в Яндекс.Еде работают, да? Уже здесь такая эта проблема, что неважно, что там, короче, вот этот вектор, я считаю, ну, его даже обсуждать абсурдно, да, это глупость. Вот, значит, и второй вектор. У нас-то все нормально, но мы доверяем Таджикистану, Узбекистану и Туркмении. С одной Туркмении там 700 километров, с Туркменистаном. Как они удержат? Вот, этот вопрос. Но этот вопрос тоже, он обывательский, поскольку вот сегодняшнее там и предыдущее мероприятие по линии ДКБ, да, показывают как. То есть мы знаем как, у нас есть сирийский опыт, да, у нас есть опыт достаточно такой серьезной накопленной борьбы вот с джихадистским терроризмом, вот таким, когда эмиссары там вербуют, да, и так далее. Это тоже есть опыт большой. Ну, и вот сейчас самое время его применять, как бы.
Ну, все вы правильно говорите. Что наши смотрели сквозь пальцы, что там происходит в Афганистане, и не готовились по второму варианту, по военному, что ли? Готовились. Они укрепили все там, все, что можно, с учетом современного оружия. Это понятно, что наши готовы и по первому варианту, и по второму. Иначе как, что надеяться на талибов, что они вдруг неожиданно превратились прямо в таких мирных. Но это совсем надо быть наивными. Ну, по крайней мере, то, что сейчас делается-то, наши правильно взяли позицию, пока держат, спокойно контролируют ситуацию и не дергают.
Вы знаете, что самое важное, что я вот сегодня услышал в заявлениях Пескова, и это было тоже транслировано в средствах массовой информации, что мы туда, ну, как бы воевать не полезем ни на чьей стороне.
Не, ну, правильно.
То есть для нас там нет страны, да, то есть вот в этом смысле.
Но даже если мы там что-то в ограниченном каком-то объеме где-то что-то кого-то будем отбивать или что-то, зачем сейчас-то об этом объявлять?
Ну, тоже верно, да, тоже верно. Спасибо, Сергей Алексеевич, за вашу позицию. Вот я думаю, что тем на эту тему, ну, то есть тем и новостей по этой теме будет очень много. Много будет мнений, и люди будут спорить, они уже сейчас спорят. Но вот вам еще новость. Таджикистан не посылал оружие и боеприпасы отрядам сопротивления радикальному движению «Талибан», запрещенному в России, в северной провинции Афганистана Панджишер. Да, это вот уже пошел слух, пошла информация, что Таджикистан, да, поставляет вооружение. И я думаю, что учитывая искажение информационного мира вокруг нас с вами и с дефицитом реальной информации, да, вот таких сейчас историй будет очень много. Ну и будем тоже об этом рассуждать. Вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Вот они, плоды нашей политики.
Радиоприемник можете выключить, и я про плоды вас послушаю с удовольствием.
Советский Союз и нарезали клочки из России. Зачем создавать государство, которое не способно защищаться? У нас же там были казаки, Смиреченское казачество, которое они уничтожили. Что теперь делать? Вот теперь мы ждем, нападут, не нападут. И чем держать наших солдат там? Опять русская кровь, опять кто будет нести все это? Русский солдат.
Все?
Да.
Спасибо. Ну вот тоже мнение, тоже предельно там эмоционально изложено. Не надо было разрушать Советский Союз, сейчас бы было все хорошо. Прекрасно, только в этом сообщении нет никаких ответов, что же делать. Ладно, будем следить за этой темой. Так или иначе, мы вынуждены за ней следить, потому что это основная сейчас тема дня. Она затмила собой все северные потоки, там, ситуацию там, с Украиной. Кстати говоря, там Меркель высказывалась тоже сегодня по Нормандии, что надо продолжать. Все вот эти крымские платформы, коронавирус, все ушло в тень. Ну, как бы, как это, специалисты по оценке выступлений по художественной гимнастике немедленно стали специалистами по Афганистану и населяющим его племенам. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Только сразу предупрежу, радиоприемник выключите. Спасибо.
Убавил.
Говорите.
Не понимаю такое... Ажиотаж по поводу нападут талибы, на Среднюю Азию не нападут. Но вообще-то, как еще говорил Задорнов, все дело в бабках. И, наверное, многие слушатели забыли или не знают, что у того же Китая, который тоже ведет переговоры, ну, контакты имеет с талибами.
Он их уже провел. 2 месяца назад была встреча на уровне министра иностранных дел, где они пообещали признать
Да. И главное, что Китай собирается строить железную дорогу через Киргизию, Таджикистан, Афганистан на Иран и Ирак.
Более того, а, но то ее есть, достаточно давно строят, это концепция Си Цзиньпиня, один пояс, один путь, самое, целая программа.
Самое интересное, самое интересное. Ведь эта дорога не просто будет так вести товары из Китая туда, на запад, как бы вот по этой ветке дороги. Самое, люди просто не знают, что в Афганистане обнаружены громадные залежи лития. А литий, это, считайте, что кровеносная кровь, это будущее экономики, которая будет там на электромобилях, системы накопления энергии и прочее.
Да не, мы в курсе, мы даже обсуждали, что литий там ближе к Пакистану находится, и Китай совершенно очевидно на него претендует. Более того, он претендует и на другие редкоземы, которые там, очевидно, есть. Там необий назывался и ряд других. Экономический-то след как раз понятен. Стас считает, что наши смотрели только в трубу Северного потока. Вот смешной вопрос. 536 спрашивает, соблюдают ли талибы, запрещенные в России, вынуждены оговариваться на эту тему, поскольку правила у нас такие. Соблюдают ли они масочный режим? Борода не жмет. Я думаю, что они женщин заставляют соблюдать преимущественно этот масочный режим. В Таджикистане уже очень много людей меняют имя и приезжают в Москву на заработки. Влад пишет. Не знаю, честно говоря. Одного не могу понять, пишет нам скептик наш Николай. От талибов бегут сотни тысяч человек. Это же целая армия противников Талибана, которое правительство Афганистана могло просто вооружить. Но тоже это обсуждали. Да, типа, где сопротивление-то? Да, встали бы в ружье, да, вместо того, чтобы бежать, и победили бы. Я вот, ну, много тоже аналитики на эту тему прочел. Там, смотрите, американцы, когда начали строить новую вот эту армию, да, они вооружать стали, учить, они туда ввели запрет на вот любые, там, скажем так, национально-региональные идентичности, там, специфику, особенности менталитета, и запретили религиозность в армии. Она максимально светская была. Уже можно так говорить. И поэтому, скажем так, люди ходили на работу. Это была хорошая работа, приятная к кошельку, да, и не очень хлопотная. Они учились. Вот, оценивалось это в 300 тысяч. По факту пишут уже, что 150 было на самом деле, потому что кто-то, что называется, на полставки работал. Но не было никакой мотивации. Ну, вот американцы заставляют, деньги платят, и хорошо. Деньги же колоссальные там платили, колоссальные. Вот, и, собственно, никакой вот этой желания чего-то защищать перед угрозой и так далее... Ну, вот этого не было. И я уже упоминал, да, что облеты сейчас и аэропорта, и других там объектов на вертолетах американских, которые они побросали, осуществляют люди, которые умеют это делать. А им взяться там в Пакистане неоткуда. Людям, которые умеют водить советские и преимущественно американские вертолеты. Это те самые военнослужащие, подготовленные американцами, которые вместо того, чтобы прорываться в аэропорт или там сидеть, пытаются улететь на шасси, они, собственно, быстро нашли себе новых работодателей. Ну, так выглядит ситуация. Я думаю, стоит с этой темой пока заканчивать. Мы в любом случае будем за ней с вами следить. Я еще позову специалиста по региону, еще детально об этом поговорим. Ну вот, после выпуска новостей попробуем обсудить нашу какую-нибудь тему, которая нас с вами касается или коснется в ближайшем будущем. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 23 августа. Ну, фактически лето уже можно там считать закрытым, хотя хочется, конечно. Хочется, чтобы подольше оно шло, несмотря на то, что господин Вильфот нас избалованными с вами ругает. «Избалованы мы теплом», сообщает он нам. О чем хотел поговорить сегодня под занавес нашей встречи? Ну, тема такая вот впрямую не касающейся новостной повестки, хотя, конечно, касающейся. Наше отношение с вами к той самой диджитализации, цифровизации и прочим вот этим вопросам. Министерство цифрового развития связей массовых коммуникаций Российской Федерации планирует принять решение о добровольной замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года, то есть нынешнего. И вот Суперджоп сделал опрос на эту тему. И этот опрос я хочу с вами тоже повторить. Значит, согласны ли вы заменить бумажный паспорт на вот цифровую карту, если подобное решение будет принято? 134-21-35. Да, согласен. 134-21-36. Нет, я против. Буду доставать из широких штанин и дальше. Значит, и 134-21-37 хочу и такое иметь возможность. Вот, ну, такое компромиссное решение. Значит, что же, как же высказывались наши с вами сограждане по этому вопросу? 31%, то есть каждый третий, готов паспорт поменять на смарт-карту. 41% опрошенных против, 28% затруднились с оценкой. Значит, чаще всего звучит мнение, что при переводе бумажных документов на вот цифровые носители следует сохранять и бумажные, их бумажные какие-то аналоги. Честно говоря, я вот тоже на эту тему там были дискуссии, да, ну вот у нас, например, да, вот QR-код тот же самый, да, QR-код, который может содержать любые данные и так далее, но есть опасность, а как если электричества нет, телефон сел, что откуда его достать, вот, но в целом я считаю, что какой-то физический носитель нужен, но лучше, если он будет, ну вот, максимально цифровой, потому что все эти книжечки, бумажечки, да, они, честно говоря, уже, ну, конечно, это такая, там, часть на нашего культурного кода, но тем не менее. Так вот, 13% за то, что полностью отказаться от бумаги, перейдя на цифровые, 29% против оцифровки любых документов, а 44%, напомню, и за такие, и за такие. Значит, россияне не против оцифровать паспорт и водительские права, 24%. Свидетельство о рождении, это же вечный геморрой с ним, да, его искать где-то, особенно когда тебе за 40, где вот твое свидетельство о рождении, иди найди его. 25% за это, за медицинскую карту 33%, и на СНИЛС 39%. Кстати говоря, тоже опыт такой, нужно было мне СНИЛС, а, точнее, ННН куда-то подать. Я привык, что у меня номер уже на госуслугах много лет, я вот не знаю, где эта бумажка. И я был вынужден квест пройти в МФЦ, получить бумажную копию для того, чтобы ее сдать. Полис ОМС 44%. Мужчины заинтересованы больше женщин, 36% и 27% по этим категориям. Ну и о возможности полного перехода на цифровые документы говорили в полтора раза чаще они. Больше всего желающих перейти на новый формат среди молодежи до 24 лет, 42%. Ну и с увеличением возраста количество желающих стать обладателем смарт-карты вместо паспорта снижается. 24% среди россиян старших 45. И среди молодежи больше всего тех, кто поддерживает полный отказ от бумажных документов. Значит, напомню, что у нас идет опрос, три варианта ответа. Первый вариант ответа – да, вы готовы заменить свой паспорт цифровой его версии, да, там, смарт-картой. 134-21-35 – это ваш вариант ответа. Ни в коем случае вы не готовы заменять свой любимый дорогой паспорт на какие-то там смарт-карты, QR-коды и прочие цифровые вот эти носители. 134-21-36. Это ваш вариант ответа. И третий вариант компромиссный. Сохранить и то, и то. То есть получите новое, это действительно удобно, но пусть старая книжечка дома в шкафу, в столе лежит. На всякий случай. 134-21-37. Это ваш вариант ответа. Три варианта ответа. Давайте попробуем пообсуждать. Хочу ваши соображения услышать. Почему это плохо или почему это хорошо. Вот Алекс М., например, идет дальше. Он пишет. Я вообще за унификацию. Один номер на все. Паспорт, ННН, полис АМС, СНИЛС. Зачем везде разные номера? Непонятно. Кстати говоря, да. Есть логика-то, есть логика. Значит, Сегодня обратил внимание, сотрудники ЦОД протирают свои столбики для оплаты парковки. Видимо, переживают, что интернет отключат. Логики не понял. Цифровые документы должны использоваться госорганами, но бумажка пусть дома лежит, это лазон. Зашел в супермаркет, и вот робот, который напичкан камерами и искусственным интеллектом, смотрит за порядком и чистотой. Книжечку держать дома, а в надежном месте карту таскать с собой, при утере блокировать. Мебель пишет: покайтесь, покайтесь, цифровой гулаг грядет. Это, кстати, отдельная тема для обсуждения, потому что вот во всех этих фантастических таких мирах будущего, да, ну вот хотя бы Терминатор взять, да, что Скайнет, компьютеры, запустил ракеты, ну помните, да, Терминатор там, первый, второй, да, во втором это было изложено более подробно, что вот машины захватят нас так. Или там тотальный контроль там в других каких-то этих. Ну вот смотрите, мы уже с вами, да, собственно, наполовину в цифре живем. Но как-то она подкралась нежно, в общем, нам, к нам с вами. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Александр. Значит, я считаю, что пока мы не готовы к такому переходу, так как на периферии... Это же не только Москва, это большая страна. Там нет интернета практически. Нет мобильной связи и так далее и тому подобное. Не буду раскрывать. Мое предложение, как бы я пошел, по какому пути. Все делается поэтапно. Просто паспорт физически на 1/3 сократить. На 1/3 сократить. И в паспорт вшить вот этот электронный носитель. И попробовать, как это дело пойдет.
Ну, кстати, смотрите, вот. А почему бы не сделать так? Изготовить его не из бумаги на госзнаке, а вот как из пластика, да, который практически вечный, как экологические активисты говорят. И вшить туда действительно носитель, там, флешку, чип, смарт-карту, как
я
угодно.
Я понимаю. Дело в том, что, как вы говорите, должны быть определенные странички. Определенные странички. Я боюсь, что на этой карте не войдет вся информация.
Смотрите, у вас когда-то, если, ну, вы наверняка в силу возраста помните, помните, как права раньше выглядели книжечкой?
Я не только это помню, я помню профессиональные права, я помню...
Сейчас хватает на правах места для всей этой информации? Ведь не книжечка уже давно, карточка, да, на водительском удостоверении.
А какая взаимосвязь?
Я к тому, что если тут можно, ну, смогли уместить, значит, и эти все отметки можно уместить каким-то образом.
А вы, извините меня, вы помните старые права, их внешний вид?
Ну, я в руках держал, но у меня их, конечно, не было в силу возраста. Да.
Вы помните, что там просто корочки, и там две странички, так сказать, слева и справа, и все, и больше ничего.
Я помню, вкладыши какие-то были там еще дополнительные.
Ой, ну, Александр, ну, если вы не помните, если вы не то, что не помните, не пользовались, давайте не говорите.
Не пользовался, врать не буду.
Не пользовались. Вы имеете в виду талон предупреждений?
Ну, наверное, да.
Ну, наверное, но это совсем другое.
Ну, конечно, это совсем другое, да. Вот, ну, ту книжечку можно было в пластик уложить, а эту книжечку нельзя. Паспорт из пластика почему и нет? В Румынии, например, местная валюта печатается на пластике. А не только в Румынии, много валюты на пластике. Михалков вас предупреждал, сатанюги, пишет нам Лиховский. Так, ладно, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Да, здрасте.
Все-таки я начал вроде сомневаться, думал, за третий вариант. Да нет, за первый, конечно, за первый. Я даже подстегнул предыдущий слушатель. Вы знаете, если, ну, грубо говоря, всегда будут места, где не будет там электричества или интернета, так это наоборот должно будет подстегнуть, чтобы туда тянули какие-то места, правильно? Потому что везде, где есть мало-маленькая власть, ну, условно, сельсовет, да, как самое маленькое, да, подразделение, значит, пока нет интернета там, ребят, вообще работать не будете. Зачем вы нужны, если вы паспорт проверить не можете?
Ну, во-первых, у нас проникновение интернета, да, наблизится, по-моему, к 95 или 96% это раз. А во-вторых, медвежьих узлов, где даже углов, точнее, где электричества нет. Я вот так Ну, может, они наверняка есть. Но там либо дизель-генератор, либо еще как, какой-то вид связи. Там все равно жизнь-то есть.
Ну, конечно. Больше подстегнет,
кстати. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Напомню, мы пытаемся провести аналогичный опрос по телефону. Если вы считаете, что можно поменять паспорт, добровольно это бы сделали, на смарт-карту или вот так какой-то цифровой носитель, 134-21-35, это ваш вариант ответа. Если вы считаете, что ни в коем случае, то 134-21-36, это ваш вариант ответа. Если вы считаете, что надо и бумажный оставить, и можно, соответственно, цифровой, то 134-21-37, три варианта ответа. Не очень пока много выразил свое мнение, прошу, да, проголосовать. И вот я бы как развил, да, вопрос. Вот Виталий пишет, Фили, что дома, не только вот, Командор Дринкинс, бумажный дома, а карту таскать с собой. Значит, я вот что бы предложил, честно говоря. Я бы пластиковую карту держал бы дома, ну или на случай пересечения границы, да, в таких местах, где надо показывать. А так таскал бы с собой QR-код в телефоне. И вот эта версия меня бы полностью устраивала. Вот честно вам скажу. Для тех, куда, где надо, ну, физически какой-то носитель, вот смарт-карта как угодно. Вот. А так, вот там вот в рабочий день по городу, ну, в телефоне достаточно. В конце концов, да, мы апокалипсис-то можем ждать с вами каждый день, но он каждый день не случается. Поэтому, ну, какие-то такие там, временные там отключения телефона от питания, да, можно пережить. Вот. Ольга спрашивает, это карта или вообще QR-код? Вообще они говорят о носителе с цифровой, это смарт-карта, да? То есть, видимо, о пластиковой с каким-то там чипом и так далее. Но в перспективе говорят и про QR-код, да? То есть это развитие ситуации. Только бестолковая молодежь не понимает, что цифровизация документов приведет к разгулу цифрового мошенничества. Есть логика, но вот сейчас документы бумажные, а мошенничество все равно есть, и разгул уже есть, потому что люди доверчивые, никто не думает о безопасности. И я паспорт поменял, какой цифровой гулаг, я паспорт поменял, на госуслугах знают, что мой старый паспорт недействительный, а на мой новый паспорт не видит. Опять идти в МФЦ, эпоха перемен, жуть. Бумажный дома, карточку таскать с собой, сделать ограниченное по функционалу. Нельзя взять по ней кредит и тому подобное. Ну, не знаю, честно говоря. Ну, тоже версия, кстати говоря, тоже версия. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я свой паспорт утопил в борще и жду, не дождусь, когда, наконец, карточки выйдут, чтобы...
Карточку топить в борще не так страшно.
Да, да, да.
Ну вот тоже, кстати говоря, к вопросу, да, о паспорте. Мне вот документ менять, сколько еще, сколько там, два года, да, чуть-чуть больше. И он у меня уже, ну, достаточно там в таком состоянии потрепанном. И мне бывает в присутственных местах его прямо неловко вытаскивать. А пойти поменять, я попытался, мне сказали, ну что тебе осталось, доходи два года, получишь уже этот предсмертный последний, который не меняется потом, да, в 45 лет. Вот. И, соответственно, и хожу я вот с потертым. А если была бы карта пластиковая, что и сделается-то? Она действительно вечная. Стас спрашивает, в каком будет месте чип стоять? Очень хочется пошутить, но не могу себе позволить. В Казахстане уже есть смарт-карты, очень удобно. Вижу клиентов, завидую. Монтёр Мечников пишет. Кондуктор пишет, что на Украине паспорт-то пластиковый, но прописка на бумажке А4. Смешно. Латвийский ID, который заменяет паспорт. Это латино-буквенный Олег пишет. Удобно. Нужный будет российский документ, только сразу же заменить. Напомню, у нас идет голосование, голосов больше. Значит, первый вариант ответа. Готов поменять на бумажный, в смысле, бумажный готов поменять на смарт-карту, на там цифровой носитель, 134-21-35. Не готов ни в коем случае, 134-21-36. Нужно два документа, один бумажный, один цифровой, 134-21-37. Три варианта ответа. Паспорт только бумажный, все юридически значимые сделки с правом подписи только с ним, а пластик для хранения всяких страховок. А, так, что еще? Ну, давайте по телефону поговорим. А, вы в эфире. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, идея с QR-кодом мне не нравится. Мы когда вот в ресторан пускали по QR-кодам, пошли в ресторан, а паспорт я с собой не взяла. Я его вообще с собой никогда не беру. Меня этот QR-код считали и попросили предъявить паспорт. И пока я минут, наверное, 20 искала в телефоне, где у меня паспорт, пока я вспоминала пароль этого паспорта, ну, в общем, как-то мне было неприятно. В конце концов, надо мной жарились, я предъявила удостоверение участника войны, и нас пропустили. Поэтому идея вот с QR-кодом мне не нравится. Но паспорт бумажный я в любом случае оставлю. Мне бы вот что интересовало, чтобы у меня была пластиковая карта, на которой была вся я. То есть паспортные данные, социальная карта москвича, удостоверение участника войны и ОМС, как минимум. И чтобы все это было в одной карте, чтобы я все это с собой не таскала. Ну, желательно еще, конечно, банковская карта пенсионная, но это ладно, я переживу. Но таких карт, вот, к сожалению, не делают, а, по-моему, делать не планируют. Когда-то была универсальная электронная карта, все говорили, что это такая роскошь. Муж себе сделал, а толку-то не, ведь никакого не было. Там не было ничего, ни паспортных данных, ни данных водительского удостоверения. Какая-то там была ерунда, но, в общем, она была совершенно бесполезная.
Но в целом вы не против при сохранении обоих версий, да?
Не, у меня же все сначала на бумажке, у меня дома лежало. А потом уже с пластиком я буду ходить. Но если что-то серьезное, я вот согласна с радиослушателями, типа недвижимости, завещания, вкладов, то я бы, конечно, только за бумажный паспорт.
Я понял, спасибо, спасибо. Всегда мы рады вас слышать. Напомню, что же у нас тут наголосовали, да, вот, я думаю, что пришло время объявить результаты. Итак, 19% готовы поменять паспорт из бумаги на цифру, назовем это так, на пластик, на смарт-карту, как это ни назови. 19%. 56%, обратите внимание на эту цифру, 56%, прошу прощения, 56% категорически против такой замены. Только бумага. И 25% готовы, если бумажная останется дома, ну, то есть будет и бумажный, и какой-то цифровой пластиковый. Серьезно расходится это с цифрами, потому что по опросу вот такому общему 44, там, где у нас 25, вот, 29, а у нас 56 против, а там 29 против. Ну, вот такие, там, такой опрос. Значит, много звонков, давайте еще последний я какой-то звонок возьму. Слушаю вас, говорите.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый вечер. Это Марина. Я полностью согласна с Анной, она всегда трезво все оценивает. Но я хотела бы добавить, пока не изведут жуликов всяких электронных, я ни за то, ни другое. Но больше на бумагу все-таки. Я думаю, что в государственных службах какие-то документы никогда не будут перенесены в пластик. Вот. А потом у меня был очень печальный опыт замены паспорта одного возраста на пожизненный. Было разрешено оставить старый, но при мне почему-то его изорвали. Теперь выходит, что я не жительница Остоженки, а черти какая-то там шелупень из Московской области. И у меня еще, Роман, к вам вопрос лично, как к редактору.
Так я не Роман, и в этом проблема. Спасибо за вашу историю, мы просто на сегодня заканчиваем, мы завтра с вами продолжим. Вот что могу сказать, узнаете, наличие бумажных документов, стальных документов, документов из драгметаллов, а также даже вытатуированных на вашей коже идентификационных номеров не спасает от мошенников. Как мошенники обманывали граждан, доставая из них самые сокровенные запасы наличности и прочие ценности, так они обманывают. Тут не вопрос в том, что если там изменится, да, там деньги поменяют, документы поменяют, еще что-то поменяют, что их станет меньше. Это вопрос как бы человеческой психологии. Мошенники и простофили будут, увы, всегда. Значит, сегодня это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим в наше уже урочное время. Желаю всем хорошего вечера в этот непростой понедельник.
День наступивший уже тысячи раз повторялся в истории. Какие события из прошлого нам стоит помнить? Что в другие года происходило в этот день? 23 августа.
В этот день, в 1939 году, Вячеслав Молотов и Йоахим Риббентроп подписали советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол, определяющий сферы интересов сторон в Восточной Европе. Этот документ обязывал подписавшие его стороны воздерживаться от агрессивных действий в отношении друг друга на срок в 10 лет. 23 августа 43 года завершилась Курская битва. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа. Общий замысел немецкого командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. За мужество и героизм свыше 100 тысяч советских воинов, участников битвы, были награждены орденами и медалями. В этот день, в 1935 году, было опубликовано решение о замене двухглавых царских орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. Первые были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, о знаке серпа и молота на них из уральских камней самоцветов. Они украшали Кремль почти два года, но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли внешний вид. В мае 1937 года, к 20-летию Октябрьской революции, было решено установить на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды. Они зажглись 2 ноября 1937 года. С тех пор они горят днем и ночью. Ремонт и реконструкция звезд производилась в 1945 и 1974 годах. 23 августа 1979 года во время гастролей Большого театра в Нью-Йорке советский артист балета Александр Годунов обратился к американским властям с просьбой политического убежища. Он устроился в труппу театра американского балета, где выступал как ведущий танцор. В 1982 году контракт с театром был разорван из-за разногласий с руководителем труппы Михаилом Барышниковым. Некоторое время Годунов выступал с собственной труппой, гастролировал в США, Латинской Америке, Израиле, Европе и Японии. В 1985 году он ушел из балета и начал кинокарьеру. Сегодня 57 лет исполнилось Алене Апиной, и она начала заниматься музыкой в 5 лет. Окончила музыкальную школу, Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано, после поступила в консерваторию на факультет народного пения. Участие там артистка получила предложение от знакомого на время летних каникул подработать в музыкальной группе. И уже в 87-91 годах она солистка группы «Комбинация». В 91 году начала сольную карьеру, записав песню «Ксюша», которая мгновенно стала хитом. В 1992 году вышел первый альбом Алены Апиной «Улица любви», в который вошла песня «Бухгалтер». Ее исполняла группа «Комбинация», но так как Апина была автором слов песни, то посчитал, что вправе исполнять ее параллельно с «Комбинацией».
Мне надоело петь про эту заграницу. Надену валенки, красное пальто. Пойду проведаю любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает никто. Возьму с собой я прогулку кавалера. Он песники мои все знает наизусть. Не иностранец и не сын миллионера. Бухгалтер он простой, да ну и пусть.